Серавидра стал Питри Лока Кама. У него возникло желание попасть на планету, которая называется Питри Лока. Эта планета упоминается в Бхагавадгите Янти Дева, брата Девы, Питри Янти, Питри брат. Жить на Питри Локе могут только те, у кого есть хорошие, правильные сыновья, которые делают подношение Господу Вишну, а затем предлагают остатки этих подношений просад своим предкам. Вот так. Возвышаются предки. Предлагайте пищу сначала Вишну, потом предкам. Так они возвышаются. Цель обряда Шрадха – умилостить Господа Вишну, Верховную Личность. Удовлетворив Господа, человек может поднести просад предкам. Это сделает их счастливыми. Большинство обитателей Питри Локи относятся к категории Кармакандия. Иначе говоря, они занимались кармической деятельностью и попали на эту планету в награду за свои благочестивые дела. Они могут оставаться там до тех пор, пока их потомки предлагают им вишну-прасад. Однако рано или поздно, насладившись плодами своих благочестивых поступков, обитатели всех разных планет, в том числе и Питри Локи, должны будут вернуться на Землю. То есть, что такое плоды наших благочестивых поступков? Кто может сказать? Главные плоды благочестия, что это? Это наши дети, сыновья, Путра. Дочь тоже Путра. Но сын именно проводит это реально. То есть, благочестие воплощается в воспитанном сыне. Кто растет здесь, это наше благочестие воплощенное, а мы уходим в другой мир. И вот это благочестие должно поддерживать нас после смерти. Вот так устроили веды это все. То есть каждый должен быть заинтересован в хорошем потомстве. Каждый человек. Шинни пуни мартя лакам вишанти. Те, кто творит дела благочестия, попадают на райские планеты. Но затем, когда запас хорошей кармы подходит к концу, возвращаются на Землю. Что такое запас благочестия кончился? Как это кончилось? Например, у вас нет денег, и никто не может помочь. Это же кончился запас благочестия. Кончился. Никто не хочет помогать. А все отказывают. Махараджа Приварата был великим преданным. Как же тогда объяснить, что у него, у его сына возникло желание отправиться на Питри Локу? Господь Кришна говорит, Питри Янти, Питри Врата. Тем, кто стремится на Питри Локу, дается возможность попасть туда. И точно так же, кто ставит своей целью достичь Вайкунтха Лок, духовных планет, непременно достигнут их Янти, Мат, Яджанок и Маунт. Казалось бы, Махараджи Агнитри, как сын Вайшнава, следовало стремиться в духовный мир, на Вайкунтха Локу. Почему же он все-таки захотел родиться на Питри Локе? Отвечая на этот вопрос, Госвами Гиридхара, один из комментаторов, объясняет, что во время зачатия Агнитри Махараджа Приврата был охвачен вожделением. Видите, какие примеры? Он следовал что-то не очень благоприятное. У нас есть все основания согласиться с ним, ибо наклонности и склад ума будущего ребенка во многом зависят от состояния ума его родителей в момент зачатия. Вот почему, согласно ведическим предписаниям, перед зачатием ребенка будущие родители должны совершить Гарбхадхана Самскару. Этот обряд приводит ум отца в надлежащее состояние, и когда отец вносит семя в лоно жены, состояние его ума передается будущему ребенку, который благодаря этому станет преданным Господу. Сейчас Гарбхадхана Самскары не проводится. Поэтому, как правило, в момент зачатия детей и родители охвачены вожделением. Я думал об этом тоже. Допустим, родился в семье непреданным. Никто не знал, как Кришне ведической традиции самскары не следовал. Почему тогда я стал преданным? Почему я привлек Кришну? Мать мне рассказывала одну вещь, кое-что. Первая родилась моя сестра, дочь. Через 4 года родился я. 4 года. Все эти 4 года отец мечтал о сыне. Я говорила моей матери об этом. Мать говорила, нет, еще рано, мы, у нас нет достаточно средств, чтобы поддерживать твоих детей, А отец на сцену сказал, мне нужен сын, и все. То есть он с этими мыслями произвел второго ребенка. А первый ребенок, он не думал, видимо, об этом, мать не говорила. Просто родилась, девочка, дочь, моя старшая сестра. Видите, он даже о Кришне не думал, просто хотел ребенка, это лучше уже намного. У меня же появилась возможность, видите, о чем-то думать. Легче уже. Уже легче будет нашим потомкам, если мы свободны от вожделения. Сейчас гарбхатана самскары не проводятся, поэтому, как правило, в момент зачатия детей родители охвачены вожделением. Такая ситуация характерна для нынешнего века Кали-юги, когда люди, подобно кошкам и собакам, вступают в половые отношения лишь ради наслаждения. Поэтому шастра говорит, что почти все в этот век рождаются шудрами. Но что касается Махараджа Агнидры, то хотя он и стремился попасть на Питрилоку, сознание его, безусловно, отличалось от сознания шудры. Он был настоящим кшатрием. Махараджа Агнидры захотел попасть на Питрилоку, а для этого ему нужна была жена, потому что человек, желающий родиться на Питрилоке, должен оставить после себя достойного сына, который будет ежегодно подносить ему пинду, просаду Господа Вишну. Чтобы у него родился такой сын, Махараджа Агнидра решил жениться на девушке из семьи полубогов. Поэтому он отправился на гору Мандара, которую часто посещают небожительницы, и стал поклоняться Господу Брахме. Кшанкшата карманам ситим яд чанта иха девата. Те, кто хочет быстро добиться успеха в мирских делах, поклоняются полубогам. Человек, желающий разбогатеть, иметь красивую жену и много сыновей, поклоняется полубогам. Однако разумные люди, преданные Господу, не становятся рабами материального счастья, а лишь сотворением которого является красивая жена, дети и богатство. Вместо этого они стараются как можно скорее вернуться домой к Богу и потому поклоняются Верховному Господу Вишну. Есть ли разница между жизнью в раю или здесь, на земле? Но то и другое теряет смысл, потому что временно. Вот как это преданное. Так? Преданный так думает. Один йог сидит на берегу Ганги, медитирует. Он пропал, сказал эту историю, короткую. Под открытым солнцем. Такая жара, знаете, страшная просто. Никто не выйдет на улицу в полдень. Никто не работает в дневное время в Индии, когда жарко. Утром или вечером. А он живет на улице, йог. И он медитирует там, прямо под открытым солнцем. И там какой-то крестьянин сказал ему, я тут вижу тебя уже несколько дней, ты медитируешь. Ты бы хоть навес над головой построил. От пекла. Но йог ответил, а зачем? Ведь я же здесь временно. Другое сознание. Человек не осознает временности существования, думает, а в раю лучше. Баба говорит, здесь влажные испражнения и сухие испражнения. Если подумать, то сухие все же лучше, чем влажные испражнения. Но то и другое, одного качества в итоге. Поэтому, если человек интересует красивая жена, богатство, дети, долголетие, он забывает обычно о временности этого всего. И поклоняется полубогам. Либо правительству поклоняется, чтобы деньги получить какие-то. И тогда первый из сотворенных, великий могучный Брахма, зная о желании царя Агнидры, послал к нему одну из лучших в райском царстве танцовщиц, которую звали Пурва-Читти. Танцовщица. Непростая. Особого внимания заслуживают слова Бхагаван Адипуруша. Бхагаван Адипуруша – это Господь Кришна. Об этом говорится Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Господь Кришна является изначальным существом. Арджуна тоже называют Кришну Арджуна изначальным существом, Пурушам Адьям. А Санджай называет его Бхагаваном. Однако в этом стихе слова Бхагавана Адипуруша относятся к Господу Брахме. Его называют Бхагаваном, потому что он первое существо во Вселенной. И будучи представителем Верховной Личности Бога, наделен огромным могуществом. Господь Брахма обладает теми же способностями, что и Господь Вишну. Поэтому он сразу узнал о желании Махараджи Агнидры. Господь Вишну знает о желании всех живых существ, ибо в образе Параматмы находится в сердце каждого из них. И Господу Брахме тоже известны их желания, так как он узнает об этом от Вишну. Брахма знает тоже, что мы делаем с вами. Он знает всю Вселенную. Тени Брахма Хридая Адикавая. Господь Брахма получает все необходимое знание от Господа Вишну, пребывающего в его сердце. Брахма остался доволен тем, как Махараджа Агнидра поклонялся ему и велел Апсаре Пурвачити отправиться к Агнидре и исполнить его желание. То есть посмотрите внимательно. Брахма за его труды, аскетические подвиги в точности отреагировал только на его желание. Он мог бы дать и больше. Но Агнидра хотел вот это. Он получил только это. Поэтому результат от чего будет зависеть? Наших усилий? От наших желаний. Вот с этим мы работаем. Как же свои желания трансформировать выше? А то можем попасть в просак. Столько усилий, столько труда. А чего просить? Апсара, послана Господом Брахмой, стала прогуливаться по живописной роще неподалеку от места, где медитировал и совершал обряды поклонения царя Агнидры. Там, в густых зарослях деревьев, увитых золотыми лианами, парами расхаживали павлины и другие птицы, а по глади озера скользили лебеди и утки. Все они оглушали воздух благозвучными криками. Пышные зеленые кроны, прозрачная вода, благоуханные лотосы, мелодичное пение птиц делали рощу сказочно красивой, как Барово почти. Так же. Только лотосов здесь нет. Где-то были лотосы, кстати. Но то озеро высохло сейчас в лесу. Было очень красивое лесное озеро с лотосами, я рассказывал. Сейчас там не было воды, когда мы последний раз ходили. И там также нет апсар еще. Преданные мало, если еще это скет. То бабсары тоже гуляли по лесу, представьте. Сколько бы тогда было туристов, я не знаю. Тогда бы все разбогатели. Да. Хотя бы несколько абсар бы сюда запустили. Пурвачити грациозно шествовала по тропинке, и при каждом шаге украшения на ее лодыжках мелодично позванивали. Юный царь Агнидра в то время был погружен в йогический транс и держал чувство в повиновении. Но хотя его лотосоподобные глаза были полуприкрыты, он заметил Апсару. Услышав нежный звон колокольчика, он открыл глаза шире и увидел, что она уже совсем рядом. Дальше, чтобы описываться, вы не поверите. Но до некоторой степени описывает влияние этой Апсары. Комментарий. Истинный йог всегда погружен в мысли о Верховной Личности Бога. Тхьяна вастита татгати катена манаса паяшанти мам йогина. Йог, обуздавший чувства, которые подобны ядовитым змеям, постоянно созерцает Верховную Личность Бога у себя в сердце. Йогам рекомендуется держать глаза полуоткрытыми. Сампрекшья настикаграм. Если йог совсем закроет глаза, его будет клонить в сон. Те, кто увлекается новомодными системами йоги, любят медитировать с закрытыми глазами. Однако, я сам видел, как такие, с позволения сказать, йоги во время медитации спят и даже похрапывают. Были на клубах йоги? Там все похрапывают, когда медитируют. Разумеется, их не имеет... с йогой ничего общего, то есть практика. Тот, кто хочет по-настоящему заниматься йогой, должен держать глаза полуоткрытыми, сосредоточив взгляд на кончики носа. Трудное занятие. Попробуйте. Глаза скосятся, а потом не сможете их выпрямить. С современному человеку очень трудно следовать таким вещам, что глаза у него могут остановиться тут в этой точке. Это нужно долго же сидеть так. Потом невозможно. Да. А Агнидра, сын Приабраты, занимался мистической йогой, пытаясь обуздать свои чувства. Но звон ножны колокольчика Пурвачити заставил его прервать медитацию. Йога индрия самьяма. Задача практики йоги – обуздать чувства. Тот, кто занимается мистической йогой, должен всегда держать чувства в повиновении. Но преданный Господа занимает все свои чувства служением Господу, Хришикена, Хришикеша, Севанам. И благодаря этому их чувства очищаются и больше не причиняют им никаких беспокойств. Шрила Прабхупада Сарасвати описал это так. Дурдантиндрия калапа, каласарпа па тали пратакхата дамштраете. Практика йоги, безусловно, полезна. Она позволяет обуздать чувства, которые сравниваются с ядовитыми змеями. Но что касается преданного, то поскольку он использует свои чувства только для служения Господу, они становятся совершенно безопасными. Змея опасна, потому что у нее есть ядовитые зубы. Если же их вырвать, то какой бы страшной она ни казалась, ее уже можно не бояться. Поэтому преданный может оставаться невозмутимым даже в обществе сотен и тысяч очаровательных женщин. Но если их соблазнительные формы увидит обыкновенный йог, для него это кончится падением. Даже такой великий йог, как Вишвамитра, соблазненный красотой Менаки, не смог удержаться, и, выйдя из транса, вступил с ней в связь, в результате чего у них родилась девочка, которую называли Шакунталой. Иначе говоря, практика мистической йоги не позволяет полностью обуздать чувства. Другой этому пример — Махараджа Агнидра. Стоило ему услышать звон колокольчиков на лодыжках Пурвачити, как все внимание переключилось на нее. Подобно Вишвамитре, Муни, которого привлек звон ножных браслетов Менаки, Агнидра, услышав звон украшений прекрасной Пурвачити, сразу открыл глаза, чтобы полюбоваться ее грациозной походкой. Молодой царь тоже был очень хорош собой. В этом стихе его глаза сравниваются с бутонами лотоса. Открылся лотосоподобные глаза, он увидел, что Пурвачити уже совсем близко. То есть они подходили друг к другу. Представьте себе, какого же уровня был Агнидра. Очень высоких качеств человек. То есть на Земле, на этой планете у него жены не было пары. Апсара, словно пчела, собирающая мед, наслаждалась благоуханием прекрасных цветов. Своей резвостью, грацией, своей застенчивостью, скромностью, чарующими взглядами и сладкозвучным голосом она способна была пленить умы и взоры как людей, так и полубогов. Своими чарами она как будто призывала войти в ум мужчины самого Бога любви с цветочной стрелой в руке. Когда она начинала говорить, казалось, что из ее уст изливается нектар. Перед ее прекрасными, похожими на цветки лотоса, очами кружились пчелы, опьяненные ароматом ее дыхания. Пытаясь уйти от пчел, она ускоряла шаги, ее тяжелые косы, поясок на бедрах и пышные груди, подобные кувшинам, двигались в такт шагам, придавая ей еще больше прелести и очарования. Приближаясь к Агнидре, Пурвачити словно прокладывала дорогу всесильному Купидону, и молодой царь, покоренный ее красотой, обратился к ней с такими словами. Так сюжет обостряется, вы чувствуете? Это невозможно, наверное, показать на спектакле, потому что трудно найти образ подобный. Как ясно из этого выразительного описания движения красивой женщины, ее волосы, грудь, бедра и другие части тела пленяют умы не только людей, но и полубогов. Слова «Двиджа» и «Мануджа» употребляются здесь специально, чтобы подчеркнуть, что в материальном мире женским чарам подвластны все мужчины, будь то на Земле или на высших планетах. Из ведических писаний известно, что условия жизни на высших планетах в тысячи раз лучше, чем на Земле. А значит, и женщины там в тысячи раз красивее, чем здесь. Создавая женщин, Творец позаботился о том, чтобы их нежный голос и телодвижение, а также бедра, грудь и другие части тела привлекали представителей противоположного пола, как на этой, так и на других планетах, и возбуждали в них желание. Мужчина, очарованный женской красотой, становится пленником Купидона и словно каменеет, забыв обо всем на свете. Привлеченный изящными женскими формами, он хочет навеки оставаться в материальном мире. Другими словами, тот, кто наслаждается, созерцая красивую женскую фигуру, сам ставит себе преграды на пути в духовный мир. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху наказывал всем преданным держаться подальше от красивых женщин и прочих мирских соблазнов. Он даже отказался встречаться с Махараджей Пратапарудрой, поскольку тот обладал огромными богатствами. Господь Чайтанья объяснил свое решение так: «Нишкинчанасе Бхагавадба Аджано Мукхасья». Тот, кто идет путем преданного служения, искренне желает вернуться домой к Богу, никогда не должен созерцать красивые женские формы и общаться с богатыми людьми. Итак, тот, кто по-настоящему хочет вернуться домой к Богу, не должен созерцать красоту женского тела или восторгаться богатствами состоятельных людей, ибо это мешает его духовному развитию. Впрочем, преданного, который утвердился в сознании Кришны, эти соблазны больше не привлекают. Понимаете, кто такие преданные? Их не привлекают такие вещи. Это и есть преданные. То есть, вот только те, кто поклоняется Вишну или Кришне, могут преодолеть эти объекты чувств. Никому не подвластны. Не понимая, что перед ним Апсара, Агнидра обратился к ней так: «О лучший из святых, кто ты?» Слышите? Ничего. «О лучший из святых, кто ты? Что привело тебя сюда? Быть может, ты воплощение иллюзорной энергии, верховной личности Бога? Я вижу, ты несешь два лука без тетивы. Зачем они тебе? Ты сам будешь стрелять из них или отдашь их кому-то из друзей? Должно быть, ты хочешь истребить бешеных зверей, обитающих в этом лесу». Это то, что говорит Агнидра после долгой-долгой аскезы. А Агнидра, который предавался в лесу суровой аскезе, приняла красота Агнидру, Пурвачити, небесной девы, посланницы Господа Брахмы. Когда человек охватывает вожделение, он теряет рассудок. Так и Агнидра, потеряв рассудок, не мог понять, мужчина перед ним или женщина. И по ошибке принял Пурвачити за Муни-Путру, сына святого, живущего в лесу. Он назвал ему Муни-Варией. И все же ему не верилось, что перед ним юноша, уж слишком красиво была Апсара. Поэтому он стал всматриваться в ее черты. И первое, на что он обратил внимание, были брови. Такие живые и выразительные, что Агнидра подумал, может быть, к нему явилась сама Майя, иллюзорная энергия Верховной Личности Бога. Верховный Господь в этом стихе описывается словами «Бхагават Пара Деватай». Все деваты, полубоги, принадлежат к материальному миру. Но Бхагаван Кришна находится за его пределами. Поэтому Верховная Личность Бога называют Пара Деватой. Материальный мир, безусловно, является порождением Майи. Но создается он под надзором Пара Деватой, Верховной Личности Бога. Как объясняется, Майя не является высшим творцом этого мира. Она лишь исполняет волю Кришны, Майя Такшена Пракрити. Брови Пурвачити были необычайно прекрасны. Поэтому Агнидра сравнил их с луками без тетивы и спросил, нужны ли эти луки ей самой, или же она собирается дать их кому-то другому. Ее брови напоминали луки, с которыми охотятся на диких животных. Видите, какое сравнение? И кто там дикое животное? За кем охотятся эти луки? Много бегает диких животных вокруг, стреляя любого. Материальный мир подобен огромному лесу, а его обитателя обреченным на гибель диким животным, таким как олени, тигры и тому подобное. Этих животных убивают из луков, которыми являются брови красивых женщин. Очарованные женской красотой, все мужчины в материальном мире становятся жертвами этих луков без тетивы. Я помню себя ребенком, была песня «Ах, эта девушка, полумесяцем бровь». И я думал, что полумесяцем бровь, что означает? Ну и что такое? Все думал, что это фраза, что не такое, полумесяцем бровь. Как так? Что это такое? Ну еще ребенок, дети же не понимают эти вещи. Но в песнях люди пели правду, бровь полумесяцем которой.
Так Майя убивает их, но они этого не понимают. Рано или поздно им всем суждено погибнуть. Футва, бутва, пролеты. Благодаря своей тапасе Агнидра понимал, как действует Майя, и знал, что она исполняет волю Верховной Личности Бога. Кроме того, важную роль в этом стихе играет слово «праматта». Праматта называют того, кто не владеет чувствами. Праматты, или как еще называют, вимутхи, пытаются наслаждаться в материальном мире. Вот что говорит о них Махарадж Прахлада. Вимука, вимутха и парамату употребляются в шастрах для обозначения карми, то есть тех, для кого главное в жизни удовлетворять потребности своих чувств. Такие люди становятся жертвами майи. Прямая противоположность им – апраматы, ритхиры, то есть люди, трезвомыслящие, способные владеть чувствами. Они прекрасно знают, что первейшая обязанность человека – служить Верховной Личности. Апраматы не подвластны майи, тогда как праматы в любой момент могут пасть жертвой ее невидимых стрел. Вот что имел в виду Агнидра, когда спросил Пурвачити, зачем ей луки без тетивы. Когда Агнидра увидел, что взгляд Пурвачити устремлен на него, серьезно, наоборот, дело принимает в эту жизнь. Он произнес, как думаете, что человек перед смертью может сказать хорошего? Слушайте. Друг мой, твои глаза словно две разящие без промаха стрелы, оперенные лепестками лотоса. Все, конец тут уже. Такие приятные стрелы, видите? Лотосные стрелы, он сравнивает такое. То есть он принимает это уже. Хотя у этих стрел нет древка, они удивительно красивые, а их наконечники очень остры и способны пронзить любого. Это сложно показать. Но кое-что мы можем понимать из того, что здесь написано, я думаю. Как через глаза может это передаваться, это вот кама сильно, с большой силой. На меня так смотрел лев однажды. С большим интересом очень. С большой любовью. Когда я еще работал, это суточная работа, и нужно было какое-то время ночью сторожить на посту. 2 часа каждой ночью находился там. Я тоже имел это время. Это было около цирка, находилось наше заведение. И в то время в цирк привезли этих львов. И как ни странно, клетка была прямо на улице в этом дворике цирковом. У нас был общий дворик. Клетка открытая была. Ну, в смысле, решетка открытая была. Там решетка, конечно же, не дай бог, что я был настоящий. Потому что он цирковой, но настоящий, он не игрушечный был. Вот, и ночь тихо. Трава не ходит, весь город спит. Представьте себе, тишина такая ночная. Петербург спит. И этот лев, он не спит, он ходит в этой клетке и рычит. А рычание, это, знаете, льва, это трудно передать, что это такое. Его трудно сымитировать, потому что там как бы такой гулкий, глубокий, как эхо еще. И с таким с придыханием несколько раз в конце. Это гром, как гром с неба бьет вот эти вот молнии сверкают. У меня будка так вибрирует. Метров 50, это клетка. Я думаю, пойду посмотрю поближе. Льва. То есть ночь, я один, это рык. К моему удивлению, он на меня вообще не обратил никакого, казалось бы, внимания. Он такой сильный, что его это не тревожит. Кто подходит, то уходит. Он настолько уверен, это царь зверей в себе, но когда я вот так вот свою голову высунул перед клеткой, он как ходил, так и стал ходить. Просто потом сел и стал смотреть на меня вот так вот, спокойно. И я вот этот взгляд хорошо помню. Это то, что здесь написано, очень похоже. Он видел просто во мне вкусную пищу и больше ничего. Но этот взгляд был очень сильный. Я вас уверяю, что если бы вы на самом деле увидели вот такое существо перед собой, кто вот видит как свою пищу, как объект наслаждения, вы бы испугались очень сильно. От одного взгляда. Но здесь немножко другое. Это губительный взгляд, но он самый приятный. Самое сладкое из первых взглядов. порочит. Ну, не так все плохо тут будет. Это пока просто описывается природа. Сами по себе твои стрелы выглядят так, будто от них не исходит никакой угрозы. Но должно быть, ты бродишь по лесу, чтобы кого-то ими сразить. Но только непонятно кого. Вот это проблема мужчины. И меня сразить невозможно, я думаю. Кого же ты будешь сражать, он спрашивает. Он не понимает, что уже произошло с ним. То есть мужчина обычно понимает уже после факта.
После ЗАГСа.
Ну, до ЗАГСа, но после факта. Что он уже попал, как бы, в эти сети. Он после того, как попадет, только тогда начнет догадываться об этом. Разум мой помутился, и я не могу быть тебе достойным соперником. Да и никто не сможет сравниться с тобой в доблести. Так пусть же твоя доблесть принесет мне счастье. Все. Комментарий. Поймав неотразимый взгляд Пурвачити, Агнида сравнил ее глаза с острыми стрелами. Но нужно еще понять одну вещь, что Агнида находился в состоянии аскезы. Это очень обостренные чувства и разум. То есть аскеза может прерваться молниеносно. Скажем, если взять людей, пресыщенных чувственным наслаждением, они могут вообще не обратить внимания ни на что. Уже не видят ни красоты, ничего другого. Они пресыщены, отупленных разумом уже совсем. Поэтому они не возбуждаются, может быть, так, как здесь описано. Но здесь, поскольку чистота и аскеза в человеке, то аскеза может нарушиться в секунду. Он надеялся прочесть в глазах Пурвачити благосклонность, ибо уже был очарован ею. И чем больше он пленялся ее красотой, тем яснее понимал, что уже не сможет жить без нее. Тогда Агнидра стал молить Пурвачити, чтобы ее взгляды принесли ему счастье, а не разочарование. Иными словами, он хотел, чтобы она стала его женой. Вот единственное спасение – это жениться, здесь говорится. Просто наслаждаться – это дверь в ад. Жениться так можно спастись, говорится. Если есть кама, то спасет брак. Если кама нет, нет проблем. Заметив вьющихся вокруг Пурвачити пчел, Махараджа Агнидра продолжал: «Мой повелитель, пчелы сопровождают тебя, словно ученики, выражающие почтение гуру. Они неустанно молятся тебе, декламируя мантры из Панишат. Подобно тому, как великие мудрецы наслаждаются, изучая различные разделы вет, эти пчелы блаженствуют, купаясь в потоках цветов, осыпающихся с твоих волос». Когда он видит Пурвачити, он видит ее совершенство для его чувств. Это самое желанное для мужчины, вот этот образ такой. То ему кажется, что это какое-то существо сверхъестественное, непостижимое даже пчелы, смотрите, как служат ей. То есть он обожествляет здесь этот образ очень сильно. Интересный момент, правда, что человек принимает истину, когда она очень приятна. И не принимает истину, когда она неприятна. Поэтому, говорится, истину нужно в приятной форме подавать тоже. Потому что для чувств это сложно принять в неприятной форме что-то. Даже если это правда. «О, Браман, я ничего не слышу, кроме звона твоих ножных колокольчиков. Кажется, будто в этих колокольчиках сидят и пересвистываются птички титири. Титири. Я слышу, как они щебечут, хотя не вижу их. Твоя талия перехвачена поясом из тлеющих угольков, а прекрасные округлые бедра своим нежным цветом напоминают цветы кадамбы. Но где же ты оставил свои одежды?» Вопрос. Представьте, он не мог понять, одета она или не одета. Охваченный страстью Агнидра продолжал разглядывать Пурвачити, и теперь его внимание привлекли ее соблазнительные бедра и тонкая талия. Когда вожделеющий мужчина видит женщину, он прежде всего смотрит на ее лицо, грудь и талию. Потому что прекрасные черты лица женщины, ее пышные груди и тонкая талия – это первое, что привлекает того, кто стремится удовлетворить свою страсть. Вот три вещи перечислены, вот ловушка. Всего. Все просто. На Пурвачите было одеяние из тончайшего желтого шелка, поэтому бедра ее цветом напоминали цветы кадамбы. Пояс, который перетягивал ее талию, казался кольцом из тлеющих угольков. Она была полностью одета, однако вожделение настолько овладело Агнидрой, что ему показалось, будто Пурвачите стоит перед ним обнаженным. То есть вожделеющий мужчина смотрит на женщину одетую, а видит ее раздетой. Вот ее взгляд льва. Заметьте, при этом Пурвачите еще ничего не рассказал ему о себе вообще. Ни слова. Ни слова информации еще никакой нет. Все говорят уже эти черты. Вы чувствуете, какая материальная природа? Вот она. Затем Агнидра стал восхвалять высокую грудь Пурвачите. О, Браман, твоя талия очень тонка. Скажи, тебе как-то удается бережно нести два тяжелых рога, привлекающих мой взор. Чем же наполнены эти два прекрасных рога? Кажется, ты посыпал их алой цвета восходящего солнца ароматной пудрой. Скажи, о счастливец, откуда у тебя эта пудра? Наполнишь благоуханием мою обитель. Обычно мужчина в здравом уме не спросит, откуда у тебя это здесь, это все. А поскольку он сбит с толку, он думает, что перед ним мужчина, он говорит, а это что у тебя такое? Откуда это? Мужчина же такого не бывает. Он еще не может прийти в себя. Агнидра любовался грудью Пурвачите. Для спектакля хорошая тема. Только не знаю, как этот образ создать. Пурвачите, он очень опасный. Скорее нужно его юмористически создать немножко, чтобы люди улыбались. Потому что если натурально создать такой образ, то... Завидев высокий женский бюст, он едва не лишился рассудка. Но при этом по-прежнему не мог понять, что перед ним не юноша, а девушка. Дело в том, что благодаря своей аскезе он перестал видеть различия между живыми существами, и потому, обращаясь к Пурвачите, назвал ее словом «Двиджа Браман». Но зачем Двиджа, юноше Браману, нести за пазухой два рога? Агнидра подумал, что раз юноше с такой тонкой талией тяжело нести эти два больших рога, значит, они наполнены чем-то очень ценным. А иначе зачем бы он их нес? Тонкая талия и пышная грудь делают женщину неотразимой. А действительно, зачем? Женщине грудь такая, непонятно. Это любой мужчина будет думать. То есть в природе какой замысел? Зачем это все? Это что-то лишнее, кажется. Потом узнаешь, что это вот детей кормит, там вот это вот такие есть назначения определенные. Но мужчина вожделеющий не знает это. Тонкая талия и пышная грудь делают женщине неотразимой. А Агнидре, взгляд которого был прикован к Пурвачите, казалось, что для нее для ее изящной фигуры такая тяжелая грудь, непосильная ноша. Он вообразил, будто ее грудь — это два рога, которые она прикрыла тканью, чтобы не было видно их драгоценного содержимого. Им очень хотелось увидеть, чем же они наполнены. Поэтому он попросил Апсару, то есть хотел увидеть все. Крытому Агнидру удивило, что грудь Пурвачите посыпана красной пудрой, ароматизированной кункумой. Действительно странная вообще вещь, если так подумать. Зачем все это, да? И почему? Но, несмотря на все это, он продолжал считать Пурвачите юношей и назвал юного Муни Субхагой. И вправду, то есть удачлив, вправду был удачлив, иначе как бы ему удалось просто, стоя перед Агнидрой, наполнить его ашным благоуханием. То есть, если у человека как бы, у него смешались чувства, он в медитации находился и не видел разницы между живыми существами в магическом трансе. Но когда видел эти формы, вот поэтому он в этом состоянии не мог понять, что это такое, зачем это все. Если вы без вожделения посмотрите на живое существо, вы тоже спросите, а это зачем, для чего? Но как только вожделение, вы чувствуете, что это приятно, красиво, и смысл приходит. Тогда смысл приходит. «О, лучший из моих друзей, прошу тебя, покажи мне, где ты живешь? Неужели у всех обитателей тех мест такая же дивная грудь, которая притягивает взоры и будоражит умы людей, подобных мне? Наверное, уста жителей твоей страны источают нектар, Поэтому у них тонкая приятная речь и очаровательная улыбка. То есть о чем тут речь идет? Что если мы видим человека очень красивого, допустим, означает, что это запас благочестивой кармы. Умного, изящного, не знаю, искусного, с тонким вкусом, то же самое. Это запас благочестия, хорошая карма. Но если мы видим вот то, что здесь описано, и может показаться, что это какая-то очень-очень возвышенная карма. Понимаете, да? Вот он так сейчас смотрит. Как на самое возвышенное существо смотрит на женщину. Все еще не понимая, кто перед ним, Агнидра пожелал увидеть место, откуда пришел юноша Браман. Что Пурвачити не отказалась проводить его к себе, назвала девушку Сухриттама, то есть сердечным другом. Его очаровала не только ее высокая грудь, но и сладкозвучная речь. Казалось, что из ее уст изливается нектар, и чем больше Агнидра слушал ее, тем сильнее изумлялся. Он думал, это какие же аскезы он совершил в прошлой жизни, чтобы стать таким красивым, привлекательным, сияющим. Так он считал. Но мужчина никогда не становится таким. Это достаточно другой вид жизни. Любезный друг, какой пищей ты поддерживаешь жизнь в теле? Ты жуешь бетель, и уста твои источают нежный аромат. Должно быть, ты питаешься только тем, что было принесено в жертву Вишну. Видите, как он рассуждает? Что-то очень духовное, чистое. Судя по всему, ты сам воплощение Господа Вишну. Твое лицо подобно живописному озеру. Драгоценные серьги в твоих ушах похожи на серьги Вишну, напоминают двух акул с немигающим взором, а глаза плавают в этом озере, как две игривые рыбки. Ряды твоих зубов, словно белоснежные лебеди, а разметавшиеся волосы, словно рой пчел, вьющиеся вокруг твоего прелестного лица. Ну, такие примеры уже были. Махабхарате описывается, как Риша Шринги. Риша Шринги – это сын очень великого сурового отшельника. Он жил в лесу, совершал аскезы, и он решил воспитать своего сына самым чистым. То есть задача была такова. Этот мистик йог устроил так, что он никогда не видел противоположный пол вообще. Не думал, не видел, не воспринимал, не знал, что такое существует. Даже животные женского пола не приходили в их ашрам в лесу. То есть Риши Шринги никогда не видел, что существует противоположный пол, не знал об этом. В этом был замысел его отца. Но в царстве соседнего, вот это лес и царство, царь, там прекратились дожди, потому что браманы покинули его царство из-за оскорбления. И царство все страдало, и тогда царь просил прощения у браманов, чтобы вернуть их. И спросил, можете ли вернуть это благочестие, чтобы люди получили дожди, чтобы был урожай, чтобы царство процветало. Можете вернуть благочестие мне? Сказали, вернуть не можем, ты должен совершить что-то необычное, или какая-то необычная личность должна прийти в твое царство. Мы не сможем это изменить. Что же делать, спросил он. Есть сын у мудреца в этом лесу. Самый чистый человек на земле. У него даже мысли не появляются противоположных. Вот если вот просто нога ступит на твое царство, пойдут дожди и все новое. Но как ты это сделаешь, мы не знаем, они ушли. Царь подумал, да, это очень опасно. Если мы попросим, он не отдаст сына. Он воспитывает его в такой аскезе. Не захочет испортить его. Если мы украдем, гнев будет. Он был в замешательстве, что же делать? И одна старая женщина служила при дворе. Опытная, она сказала, я могу это сделать. Он сам идет сюда. Но ты позаботься о том, чтобы не увлечь гнев его отца. А я могу привести его сюда. Он по собственной воле. Ничего преступного не произойдет. И все же отец разгневается, и ты позаботься об этом гневе. Эта женщина старая, она взяла красавицу, самую красивую из дворца служанку, и приказал сделать плавучий остров. И вот на этом плавучем острове они приплыли в те районы. И затаились. И видели, что отец этого, Риши Шринги, каждый день уходит куда-то. Совершать какие-то молитвы и аскезы. А ришиджинги каждый день собирают хворост, готовят жертвоприношения, чистят периферналии, занимаются медитацией и служат отцу. Они изучили этот режим, и старая женщина сказала молодой, теперь должна просто прийти и пообщаться. Вот, два фрукта тебе, два персика, угостишь его. И она появилась там, в этом лесу, представьте, у лесных жителей, украшенная, одетая в шелковые одежды, как с небес сошла вообще. А отец почувствовал до ухода и сказал, будь осторожен, в лесу много ракшасов, которые принимают очень соблазнительные облики. Будь очень осторожен, не верь никаким обликам. И ушел. Но когда Ришидзинки увидел эту форму, он очень удивился. Странно, бедра какие-то широкие. Никак у всех. Не видел. Что это живое существо. Кожа гладкая, голос, боже мой, это что ж такое? И здесь ниже плеч две формы какие-то странные. Он стал рассматривать их. Что это такое? И сказал, что за след ты совершаешь? У тебя такой облик божественный. И где ты живешь? Она просто взяла персик, угостила его. А это что, это фрукты, которыми вы питаетесь? Это божественный вкус. Вы что, живете где-то в духовном мире? Или на высших планетах? Она еще угостила его вином, глоток вина. Потом странно губами прижалась к его щеке и убежала. Эдди Шишинки сел, задумался. Пришел отец и видит такую историю. Дрова не собраны, преферналии не почищены. Сын сидит и о чем-то думает, улыбается. Я тебя предупреждал, что здесь было? Кто-то был здесь? Да, кто-то здесь был, удивительно, стал писать. Нет, нет, не верь. Это ракшасы принимают разные привлекательные формы. Это майя. Я тебя предупреждаю, будь очень осторожен. На следующий день снова он ушел. И снова пришла она, и в конце концов он захотел жить вместе с ней, и на плавучий остров убежали. И эта старуха снялась с якоря, и по течению реки пошли в то царство. И как только пересекли границу того царства, дожди пошли, и все. Но царь был в гневе, то есть отец был в гневе и пошел пешком к царю. Он сразу все понял. Обман, ловушка. Испортили мне ребенка. Степеню все царство, что захотел. Но он, царь, подготовился к этому моменту. И он предупредил всех жителей царства. Когда увидите этого мудреца, он спросит вас, чьи это земли? Что за царство? Должны все говорить, твое царство, мудрец. Это твое царство, мудрец. Маркиза Карабаса, помните? И так и было, куда бы ни пришел мудрец разгневанный, говорит, хиполя, свои, господин, как? Слово еще было, и пока он дошел до дворца, гнев уже поутих у него таки. Но он все еще был в таком гневе. И этот царь упал на колени и сказал, для спасения царства сделал, это не какая-то выгода. Царство было на краю гибели за моих прошлых ошибок. Я хотел восстановить благочестие. И ты же браман, ты поймешь меня, я действовал ради блага других людей. И он... И он попросил этого мудреца, чтобы его сын женился на его дочери. Так скрепит союз. Мудрец понял, что все уже решено, уже все. Потеряна аскеза в каком-то смысле. И он сказал еще одну вещь. Хорошо, я согласен. До первого ребенка, потом снова уходит в лес ко мне. Он должен помнить, в чем его долг и обязанность. Так и было. Родился ребенок и... Как это великая личность, это предыстория, на самом деле, связана с Госпом Рамачандрой. А такой великой личность родился кто-то вот из, я вспомню потом, связанной с династией Госпа Рамачандры. Поэтому здесь очень похожая история. Преданный Господа Вишну также относится к его воплощениям. Их называют випхинамша. Господу Вишну приносят в жертву разнообразные подношения. И поскольку преданные едят только прасад, остатки трапезы Господа или остатки трапезы Его, преданных. Аромат этих подношений исходит как от Вишну, так и от преданных. От тела Прабхачиди исходило благоухание, поэтому Агнидра решил, что перед ним воплощение Господа Вишну. Его драгоценные серьги по форме напоминали акул, разметавшиеся волосы были похожи на пчел, опьяненных ароматом ее тела, а ровные белые зубы на плывущих вереницей лебедей. Очарованный этими лебедями, пчелами, рыбами и лотосами, Агнитра сравнил лицо Пурвачити с живописным озером. Ум мой и так уже охвачен волнением, а теперь еще и глаза потеряли покой. Они мечутся, пытаются следить за мечом, который ты подбрасываешь своей подобной лотосу ладонью. Твои черные локоны разметались, но ты не обращаешь на них внимания. Не собираешься ли ты привести их в порядок? Лукавый ветер, точно сластолюбивый мужчина, пытается сбросить с себя одежды. Неужели и этого ты не замечаешь? То есть он уже общается с ним как муж, фактически. Все, уже связь произошла. Чувств. Видите, йога чувств. Так все происходит быстрее, естественно. Здесь-то за мгновение произошло, в обычной жизни это требуется какие-то дни или недели, или, может быть, тоже с первого взгляда, но так или иначе, то же самое происходит. Угу. Здесь мы остановимся на этом сложном моменте. И очень тяжелом, потому что здесь проблема. Но поскольку она... Здесь история приводится в Бхагаватам. Тут много есть интересных моментов, чтобы научиться. Но почему она Бхагават, на трансцендентном послании описывается все это? Потому что описывается, как царь Агнитра достиг того, что он хотел. Достиг того, чего хотел. Брахма послал ему эту апсару не для того, чтобы он упал, а для того, чтобы он попал на эпидрилоку, как он того желал. И как, привязавшись к этой апсаре, он думал о ней и родился в той месте. Представьте, вы чей-то сын или дочь. Вы достигаете, скажем, духовного мира. Ваши родители думают о вас, естественно. Куда они пойдут? Они могут попасть к вам. Если вы преданы, они привязаны к преданному фактически. Они могут также попасть в духовный мир.